«Именно об этом я и хотел поговорить. О вере», – кивнул Матвей, подойдя к массивному рабочему столу генерала. «Сотрудничать я с вами больше не собираюсь, так как вижу, к чему все это может привести. Убийцей сделать меня вам не удастся, какими бы высокопарными ни были разговоры о важности цели. А поскольку только что в меня стреляли из дырокола, то финал ясен. Я даже не буду выяснять, кто это сделал и по чьему приказу». «Ерунда какая-то», — сердито проговорил Андреев. «Вы серьезно?» — поднял брови Первухин. «В вас стреляли?» «Шучу я редко и только со своими друзьями», — тихо ответил Матвей. «А теперь, генерал, мы с вами пройдемся к выходу и расстанемся. На воле у меня много неотложных дел». «Как-то пройдемся?» — не понял Андреев. Первухин сделал движение рукой, и в то же мгновение Матвей в режиме ускорения перелетел через стол, парализовал руку генерала и буквально снял ее с кнопки звонка. Затем, почти не меняя позы, над столом нанес удар ногой по подбородку полковника, схватившегося было за кобуру пистолета. «Прошу прощения», — все так же тихо сказал Матвей упавшему вместе со стулом заму Первухина. «Но третий лишний», — повернул голову генералу. «Надеюсь, вы понимаете, что терять мне нечего». Первухин посерел от боли, но нашел силы улыбнуться. «Директор меня уволит к чертовой матери. Нельзя ли как-нибудь вернуть руке чувствительность? Обещаю сделать все, что требуется». Находя нужные точки, Матвей сдавил локоть генерала, и, судя по заблестевшим глазам пострадавшего, рука стала слушаться. «Дьявол! Надо признаться, вы все-таки великий мастер. Но ни черта не смыслите в политике. Живете в придуманном мире, где еще сохранился дух рыцарства, давно сдохший в реальной жизни. Идемте». Первухин обрел прежний властный вид и пошел к двери. На пороге кивнул на лежащего Андреева. «Он не окочурится? Не беспокойтесь, через полчаса очнется». Они вместе вышли в приемную, пересекли ее под взглядами вскочивших со стульев адъютанта и телохранителя генерала. «Мы сейчас вернемся», — глянул через плечо Первухин. «Подготовьте телезапись». «Проводить?» — спросил старший группы охраны. «Не надо, мы ненадолго». Те же слова Первухин повторил и двум конвоирам в коридоре, приказав им никуда не отлучаться. В молчании они с Соболевым пересекли холл, спустились по лестнице на первый этаж и, миновав пропускной пост в конце крыла здания, вышли в переулок. Прошло ровно 6 минут с момента их выхода из кабинета, и время у Матвея, чтобы скрыться, еще оставалось. На небольшом пятачке, образованном узорчатой решеткой забора, торцом здания и изгибом переулка стояли 3 машины. В одной из них, в великолепно белом линкольне типа Марк 8, сидел шофер и курил, ожидая кого-то. Первухин посмотрел на него, потом на Матвея, спрятал в глазах насмешливый огонек и подошел к автомобилю, достал удостоверение. «Генерал Первухин, начальник УСО. Этому молодому человеку срочно требуется попасть по назначению». «Но я жду полковника Баканова. Я передам полковнику, чтобы он полчаса потерпел. Долго вас этот молодой человек не задержит». «Ну, коль приспичило, поехали». «Спасибо», — сказал Матвей, пристально разглядывая Первухина. В принципе, он не рассчитывал, что с такой легкостью удастся освободиться. «Жаль, что так получилось, генерал». «Я понимаю, вы тоже мне симпатичный, майор, но лучше бы вы этого не делали». Матвей обошел машину, сел рядом с шофером, и Линкольн почти беззвучно тронулся с места, вливаясь в поток машин на площади. Он и в самом деле долго чужой транспорт не задержал. Отпустил машину возле станции метро «Боровицкая», не сказав водителю, молодому бородатому мужику с крестом на шее, ни слова. Проехал одну остановку, пересел на Чеховской на другую ветку и через полчаса был в квартире у Василия. «Тебя выпустили?» – тупо спросил Василий, ошеломленно неожиданным появлением того, кого он вознамерился спасать. «Сам ушел», – ответил Матвей, ощущая потребность обнять друга и с трудом преодолевая это желание. «Ты куда это собрался?» «Тебя выручать», – Василий, одетый в полувоенной комби, подумав, вернулся в гостиную. «Ну, рассказывай, завтракать будешь?» «Кофе разве что». Василий принес кофе, и Матвей сообщил все, что с ним произошло, включая освобождение и сон. «Ясно», — кивнул Василий, выслушав. «Ульяна была права, тебя отключили от ментала, и теперь тебе придется рассчитывать только на чистую физику да на собственную интуицию. В МИОС ты тоже уже выйти не можешь». Матвей с интересом глянул на сосредоточенно хмурое лицо друга. «Ну-ка, что ты там насчет Ульяны намекал?» Балуев сжато пересказал свою встречу с девушкой, удивив Соболева чрезвычайно. «Выходит, Ульяна посвященная?» — медленно проговорил Матвей, не сомневаясь, что Василий говорит правду. «Как же я сам-то не догадался». Они посмотрели друг на друга, оценивая чувства, с какими каждый говорил о новостях. Василий мрачно улыбнулся. «Что будем делать, ганфайтер?» «Прежде всего думать», — быстро пришел в себя Матвей. «Не хандрить, не ходить с такой кислой рожей, как у тебя. Угнетенная мысль, направленная на несчастье, этому несчастью способствует. Пусть доступ на уровень великого мне закрыт, но это не причина поднимать руки вверх и сдаваться в плен обстоятельствам. Предлагаю найти Парамонова и Самандара и вместе отразить волны выключения. А еще лучше разобраться с теми, кто заказывает музыку, то есть отдает приказы на включение волн. Первый — это Рыков, не так ли? Кстати, он знает, где ты обитаешь, потому надо убираться отсюда». «Да я давно готов», — Василий кивнул на две большие черные сумки. «Кое-какое снаряжение да одежда». «Тогда пошли». «Куда?» «В одно безопасное место». Матвей вспомнил о Марии и со вздохом признался сам себе в душе, что зря не взял ключ от ее квартиры в прошлый раз. Но они не успели даже закрыть за собой дверь, как зазвонил телефон. Остановились, прислушиваясь к его тихому сигналу. Потом Василий сделал движение к двери. «Не ходи», — посоветовал Матвей. «Это может быть звонок проверки. А если звонит кто-нибудь из наших друзей?» Матвей пожал плечами, и Балуев вернулся обратно в квартиру. Через минуту позвал приглушенно. «Зайди-ка». Передал трубку. «Тебя». Матвей поднес трубку к уху и услышал торопливый голос Ульяны Митиной. «Матвей, у вас всего несколько минут, чтобы уйти из квартиры Василия по добру, по здорову, поэтому буду говорить коротко. Елынин собрался в поход за оружием инсектов». «Какой Елынин?» — не сразу дошло до Соболева. «Не перебивайте, наш лучший враг Генрих Герхардович Елынин, и он очень близок к успеху, потому что ему помогает маршал СС Лобанов. Где они собираются искать оружие? Под своей дачей, где побывали и вы. Если сможете, остановите его. И еще, вашу девушку, Кристину. Что с ней?» — выдохнул Матвей. «За ней отправилась команда полковника Юргена из Минобороны. Может быть, вы еще успеете. Прощай». «Подожди. Прощай, ганфайтер. Извини за мою неискренность при первых наших встречах. Но я не знала, как себя вести. Привет, Васи». И трубка замолчала, словно на другом ее конце оборвали провод. «Что случилось?» — требовательно спросил Василий. «Если в твоей системе мира место для меня», — вспомнил Матвей шепот Кристины. Жаркая волна крови ударила в голову, глаза застлала красная пелена. Голос Василия отдалился и пропал, потом возник снова. «Да что ты стоишь, словно истукан?» Матвей заставил себя собраться, передал содержание разговора с Ульяной. «Тогда круто меняем план», — быстро проговорил Балуев. «На самолет и в Тамбов. К вечеру будем там». Матвей покачал головой. «Я полечу один». «Ты себя героя не строй. Я полечу один, а ты подстрахуй Ульяну. Она теперь нуждается в защите больше, чем мы с тобой». Василий открыл рот и тут же закрыл, так и не произнеся готовое было вырваться возражение. Лицо его вдруг стало по-детски смущенным, нерешительным, растерянным. «Соболь, а ты с ней, ну, она тебе не...» Матвей понял, едва заметно улыбнулся. «Я люблю Кристину, баловень, и этим сказано все. Ульяна очень красивая, очень и безумно похожа на Светлену, проводницу моих снов, но моя Кристина — это жизнь». «Извини, что спросил, мне показалось, что она к тебе неравнодушна. В общем, все понятно». Василий заметно воспрянул духом, снова обретя уверенность и решительность. «Пора, друг, сматывать удочки. Посажу тебя в самолет во избежание всяких недоразумений и разыщу Ульяну. Вместе мы что-нибудь придумаем. Если в Тамбове все будет в норме, дашь телеграмму, мы встретим. Если нет...» — Матвей хлопнул ладонью по ладони друга.